Начинается передача Левона Габрусенко «Всемогущий Бог».
Вітаю вас, шановне господарство, любі у Христі, брати і сестри.
Ви слухаєте передачу із архіву Радіо Марія.
На хвалях міжнародного радіоканалу Радіо Марія, білоруська радіопередача «Могутний Боже, всемогущий Бог». І я продовжаю сьогодні читання роману білоруської письменниці Людмили Рублевской «Авантуры Прантиша Вырвича». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры во Христе, на волнах христианского радиоканала «Радио Мария», белорусская программа «Могутный Боже, всемогущий Бог». Я продолжаю чтение романа выдающейся белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантуры Прантиша Вырвича». На голове людника красовалась тоже не его черная шляпа. И теперь алхимик со своим хищным носом, темными патлами и свежим шрамом на лбу точь-в-точь был похож на рыцаря с большой дороги, а не на ученого мужа. Идти решили в сторону Слуцка. По возможности не по дороге, а по чащобе сбоку. Направление споров не вызвало. Во-первых, лётник рассуждал, что навряд ли преследователи вообразят, что беглецы направятся именно в ту сторону, где должны найти погибель. Во-вторых, ясное дело, лётник рвался к своей Соломее. Прантиш искренне не понимал, какой интерес у мужчины может вызвать женщина, которой уже за 30 лет. Тетка. Прекрасной девице должно быть лет 16-15, как Полонейке Богинской. Но в Слуцк и Прантишу нужно исполнить поручение дочери воеводы найти Александра Сапегу. Впрочем, слуге об этом знать не обязательно. А похоже, Прантиш имеет слугу не только опытного, но и верного. При воспоминании, как лётник закрывал его в карете от пуль, Вырвичу стало немного неловко, но и как-то тепло на сердце. Никто раньше не пытался отдать за Прантиша жизнь. Свой собственный поступок, отказ продать доктора со всеми последствиями, Прантиш не считал чем-то особенным. Когда неутомленные присели на поваленном бревне под разлапистой сосной, лётник, снимая с лица налипшую паутину, задумчиво приговорил: «Раньше я бы составил гороскоп и определил, пророчат ли звезды успех и откуда приближается опасность. Теперь остается молиться да надеяться на Божью милость». «Ну и куда ты, парень, влез? Почему старый выжилец Герман Ватман взялся тебя освобождать? Его услуги стоят огромных денег. Не каждый магнат сможет такого понять. Чем стал ты для Богинских так дорог?» Прантиш немного поколебался, посмотрел на осеннюю листву, что гнила под его ногами, напоминая о тленности земного бытия, и рассказал о знакомстве с очаровательной дочерью воеводы. Замахнулся на лекаря. «Ах ты, что делаешь, мерзавец? Это же бесчестие читать чужие письма, доверенные шляхтичу». «А я не шляхтич, меня честь не заботит», — холодно проговорил лётник. «А знать, ради чего рискуем жизнью, я должен, так что весь грех и позор на мне». «Так...» Лёдник внимательно изучал лист, на котором всего и было нацарапано пара строк без подписи. Франциш как ни клокотал от возмущения низким поступком слуги, не мог удержаться, чтобы тоже не прочитать. Лев готов прыгнуть, но не может забыть о цели. Когда единорог приведет грифона к воротам и найдет с помощью девы венец Полимона, цепь порвется. Роза будет ждать у белого колодца. «Что за чепуха?» Франциш разочарованно отвернулся. Но алхимик разочарованным или озадаченным не выглядел. Вот ведь женщина. Если даже письмо достанется врагам, никаких зацепок. Ни адреса, ни подписи, одни иносказания. Да и освобождение наше еще доказать надо, что богинские к нему причастны. Карету свою отправили заранее на Менск. Ватман ряженый был, хоть он настолько примечательный здоровяк, что можно заподозрить. Но, понятно, станет все отрицать. Мало какие разбойники на людей юдитского напали. А кому панна просила передать письмо? Князю Александру Сапеге? Франциш растерянно молчал. Как видно, слуге загадочное письмо было гораздо более понятным, чем его господину. Но расспрашивать, что к чему, показать себя несведущим было стыдно. Лётник насмешливо покосился на господина, понимая его мучения. Прежде чем ввязываться в политику, нужно хотя бы свою партию осознанно выбрать. Правда, у нас литвинов, да еще православных, какая может быть партия, когда мы по обычаю оказались между молотом и наковальней? Знаешь, какие страсти бушевали, когда польский трон делили? Август на него сел не только потому, что россияне поддержали до партия черторийских, но и потому, что остальные не могли друг друга одолеть и решили: пусть ни вашим, ни нашим. «Так пан отец мой его не любит», — закивал головой Пранти, желая показать и свою осведомленность. Говорит: «Какой же это король, прости меня, Боже! До того, как война его из Дрездена выкурила, пару дней в Польше побыл, языка не зная, с любовницами разобраться не может. Здесь все фавориты решают. Говорит, его преемником чарторийские молодого Понятковского сделать хотят». «Сопляка Понятковского не знаю», — проворчал лётник. «Но видел, как старший Юзеф Понятковский по Варшаве в карете разъезжает в компании любовницы Юзефки, а та в костюме Еве, прости Господи». Франциш вздохнул от сожаления, но сам не видел того соблазнительного зрелища. Лётник осторожно тронул свой разбитый лоб. «Да, страшно представить, что нас ждет. Вот тебе алхимический процесс. Переломов драгоценные камни получают кучку чвенливой пыли. Магнаты королевской власти не признают, войско имеет куда более сильное, чем коронное. Героним Радзивилл налоги отказался платить, племянник его, паника Ханку, заявил, что он, король, всегда был здешним королем. Если спорный вопрос, приходится обращаться к русским, чтобы прислали солдат. Но Россия же православных защищает», – пробормотал Франциш. «Елизавета Петровна требует, чтобы нас перестали считать диссидентами, уравняли в правах. Может, для нас и лучше союз с Россией?» «Да, под Польшей не сладко литвинам», – согласился лётник. «Сам видел, как православных братчиков камнями забрасывают, храмы подбирали, в униаство загоняют. Один такой миссионер даже приказал православных из могил выкапывать и как падаль бросать. тут мы схизматики, но и для русских такие же схизматики, только католиками испорченные. Нас исправлять будут, так что кровь потечет. А что с теми, кто унию признал, сделают? Особенно с простыми мужиками, которых из веры в веру плетьми перекрещивают. Бывший алхимик задумчиво вглядывался в серые облака, будто надеялся на небесных скрижалях почитать что-то важное. Знаешь, Вольтер, есть такой французский философ, как-то сказал, что он готов отдать жизнь, чтобы его враг мог свободно высказывать свое суждение. Если, по-моему, так стоит умереть не только за свою веру, но и чтоб не убивали, не пытали людей за то, что они эту твою единственную правильную веру не принимают. Я подобного уже столько насмотрелся, мой пан. А если начинают войска чужаков грабежи учинять, не разбирают, кто в какую церковь ходит, потому что в основе всего обычное стяжательство, желание захватить побольше земли. Прантиш окинул взглядом унылые осенние пейзажи. Земля у них, конечно, не такая яркая, как на картинах италийцев, но своя же, со своими рыцарями, прекрасными дамами. Кстати, по поводу дам. А при чем тут богинские? Ввязался ты, парень, в сговор магнатской против Августа Саксонца, мрачно объяснил доктор. Богинские мечтают о короне, подбивают бороться за трон князя Михала. Елизавета Петровна сильно болеет, и князя Михала познакомились с женой ее наследника, Екатериной, которая с мужем не ладит и завела роман со Станиславом Понятковским. Богинский Понятковская не победил. Зато, говорят, не на шутку влюбился в молодую царицу. Долго в Санкт-Петербурге не сдержался, отправился ездить по Европе. И придется ему бороться за корону самому. Но Михаил Богинский чувствует на себе цепь, присягу, которую дал королю, и вообще политических интриг не любит. Вот и сестру младшую, видимо, подальше от политики отослал под присмотром ватмана. «Значит, Богинский в сговоре с опегами?» глубокомысленно заметил Прантиш. «Почему бы и нет?» Ледник сорвал с можжевелового куста сине-черную ягоду, повертел ее в пальцах, будто она была черной жемчужиной. «Борьба за власть, парень. Враги тайно объединяются. Друг с искренними слезами сожаление вгоняет другу нож в спину». Александр Сапега тоже теперь страшно обижен. Он добивается булавы польного гетмана Литовского. Говорят, дал графу Брюлю, кабинет министру королевскому, немерено денег. Даже жену свою подослал к его сыну, чтобы своими прелестями дарила. Бесчестие отгреб, но ничего не добыл. Так что корона для него трофей, который за все вознаградит. Вырвич смотрел на засыпанную хвоей и ржавыми листьями землю, по которой еще сновали обманутые осенним солнцем мураши. А у этих ничтожных козявок тоже ведь есть и солдаты, и мужики, и королева. Есть и крылатые особи, которым ближние быстренько обгрызают крылья. Нечего летать, если нужно хвою таскать, тлю пасти, да нападающих кусать. Прантиш на минуту представил ледника таким вот черным крылатым мурашом с обкусанными крыльями, который едва шевелится на тропе, потому что если нельзя летать, то куда ползти? Все равно. И все равно пасти тебе придется или таскать, или сейчас тебя раздавят. Глухое раздражение шевельнулось в душе шкаляра, смешанная с завистью. Ишь, какой умник! сын скорняка в тонкости политических разбирается, о магнатах судит, крылья отрастил. Да кто он такой? Послушай, лётник, если лев — это князь Богинский, значит, согласно этому письму, он может пойти против короля. Только нужен какой-то толчок. Венец Полимона — это что? Кто знает, — безразлично ответил доктор. Корона Витовта, свиток с предсказанием святого Давмонта, что королем должен стать владелец того или иного герба, святой Грааль, которому сразу сделает владельца избранным. К сожалению, мне ясно одно. С этой штукой связаны реничи. Пан Иван разные редкости собирал, даже землю на месте старых построек раскапывал. Может, что и раскопал. Шляхтичи любят всякие символические бесполезные вещи, вроде обломка меча, прапрапрадеда, который ходил на медведе вместе с царем Дадоном. Терпение Прантиша лопнуло, как пузырь на поверхности лужи. Лёдник что, над шляхой насмехается? То печать на чужом письме разламывает, то выставляет владельцев гербов легковерными олухами. Нельзя это просто так спускать. Кровь бросила шкаляру в голову, даже дятлы в висках застучали. Франчиш вскочил, выхватил саблю, приставил горло своего слуги и взревел. «Не твое дело шляхетской чести судить! За такие слова я имею право твою голову безродную отрубить!» В этот миг Франчиш почему-то почувствовал себя похожим на своего отца в молодые годы, хвата и буяна на весь уезд, старшего Вырвича. Ощущение пьянило, как токайское вино. Лёдник прикусил язык, видимо, вместе с извительными словами, помолчал и выдавил из себя, глядя в землю. «Прошу моего господина прощения. Я не имел права говорить, что думаю о тех, кто выше меня. Я забыл, кто я такой. Этого больше не повторится». Клинок Прантишевой сабли дрожал возле упрямого подбородка доктора. Тот не делал попыток уклониться, но ухмылка больше не кривила его губы. Ухарство испарилось из шкаляра, как вода из варенья. Вырвич убрал саблю, сел. Наступило молчание, которое Прантишу очень не понравилось. Естественно, слугу нужно было поставить на место. А что, если вдруг горделивый лёдник вот так замкнется в себе, да начнет с пафосом святого мученика исполнять роль раба? И не будет больше доверительных бесед и ощущения сильного надежного плеча рядом. Франчиш бросил быстрый взгляд на лёдника, который все так же смотрел в землю. Оскорбился. Шкляр встал, походил, покашливая, вокруг, сбивая с веток сухие листья. Ну, доктор же умный, должен догадаться, что молодой пан сожалеет о своей горячности. Но тот только спросил, не подняв глаз. Пан приказывает идти дальше? Таким бездушным, сухим, как камышина, голосом с нужной дозой вежливости. Прантиш аж взвыл. «Ну хорошо, хорошо, я погорячился, я сожалею, но ведь у шляхтича есть святые вещи. Тебе не понять, что мне теперь прощения просить? До вечера?» Лёдник насмешливо хмыкнул. «Где уж мне безродного понять шляхетские тонкости?» Но Прантиша полегчало на душе. Он почувствовал в голосе доктора знакомые извительные нотки. Уселся рядом. Заговорил примирительно. «Отец учил меня, что родовое оружие не просто сабля. Она оплачена кровью предков, как и все наши привилегии. И мой отец воевал, шел в народное ополчение, не за себя, за родину, за княжество литовское, за белорусскую землю. На нем знаешь, сколько шрамов от вражеского оружия. и меня с детства приучал, что я должен все время быть готов отдать жизнь за отчизну без колебаний и сомнений, по первому зову, закалял. Когда я был маленьким, отправлял меня, например, ночью на поле принести несколько колосков, а поле у самого кладбища. А сколько вырвичьи головы сложили в боях с московитами, с татарами, со шведами. «Я чту тех, кто дает жизни за родину, ваша мость», — тихо сказал людник. «Я не хотел оскорбить ваших предков и вас. Мои предки тоже, хоть и не были шляхтичами, гибли за вольный Полоцк. Прадед с братьями стояли на стенах. Когда город осуждали войска Ивана Грозного, московиты натащили орудия большого калибра, закупленных в Англии, что стреляли ядрами по 20 пудов. Сеча была страшная, на оборону встали все – женщины, дети, старики. Хотя поначалу даже молебны служили за православных братьев, надеялись, что с их помощью прекратятся гонения со стороны католиков и униатов, оставят в покое православные храмы. Но с чужими пушками воля не приходит. Тогда молодой князь Ян Глебович, который руководил обороной Заполотья, предложил дать оружие черным людям, крестьянам. И что ты думаешь? Доктор провел рукой по лицу. Воевода до войны отказался, и город был взят. И более половины жителей вырезано. А самых родовитых шляхтичей погнали в московский полон. Хоть многие из них были такими же православными, как и московский царь. А все из-за того, что благородный пан не признал за черными людьми право иметь родину и защищать ее. А 100 лет назад 15-тысячное войско воевода Трубецкого остановило отряд простых мужиков из Колесниковского уезда. Их было всего 3000, но им надоели грабители. Когда московиты брали Могилев, им ключи горожане поднесли, тоже радуясь приходу православных братьев, да получили грабежи и насилие. И простые мещане уничтожили за ночь 7000 вражеских солдат. Весь гарнизон. Людник посмотрел в глазу Прантишу темными грустными глазами. «Я не шляхтич, но у меня тоже есть родина, и мне больно видеть, как она гибнет из-за...» Доктор умолк, но Вервич понял, что он хотел сказать. И возразить было тяжело, потому что старший Вервич тоже пенял на магнатов, которые готовы союзничать с любым иноземным врагом, лишь бы победить друг друга. Оба некоторое время молчали, наблюдая, как сосны машут ветвями, будто просят спасения от неминуемой стужи. «Доктор, а твой учитель Иван Ренич мог знать рецепт философского камня?» Людник со скепсисом хмыкнул. «Не помню такого за паном Иваном. Он и меня отговаривал, дурное дело лезть, жаль. Я не послушал из гордыни своей». Но Мартин Радивилл у него же книги заказывал. «Вот и я думаю, какие?» — молвил доктор. «Навряд ли псалтыри». Мартин Радивилл истово поверил метемпсихоз, переселение душ. Все время утверждал, что был в прошлой жизни птицей, так как имеет длинный нос, а в следующей надеялся стать слоном. Что не мешало ему оставаться последней свиньей. А учитель имел редкие книги, даже из Китая и Индии. Эх, нужно Соломею спросить, а если она сейчас в подземелье Слуцкого замка? Лёдник даже с зубами скрипнул. Ничего. Прантиш выхватил письмо из рук слуги. Найдем Александра Сапегу, попросим помощи. Лекарь нахмурился. Сапега против Радзивилла, да еще в его вотчине, даже с решением трибунала и 300 солдат, бессилен. Хорошо, если Героним жестокий не отважится его силою со своей земли выкурить. И покровительство магнатов – дело ненадежное. Он тебе кубок подаст и тут же этим кубком зубы выбьет. Племянник Геронима Паника Ханку так шутить любит. Магнаты. Лёдник вздохнул и отмахнулся от худого осеннего комара, который прицеливался к его длинному носу. Нечего бедному человеку в их игры ввязываться. Мой знакомый по Праге доктор Бахстром Герониму Радзивиллу устроился было, думал золотом засыпаться. А пан в каждой ложке яд подозревал, так же, как в каждом взгляде жены своей Терезы измену. Женщину под замок посадил, следил за каждым шагом. А она же не абы кто, дочь подскарбия надворного. Вот Бахстром и пожалел красавицу. Помог ей сбежать, убежала молодка, отец за нее заступился, развод сладили. А Бахстром оказался хромым лисенком, которого в разоренном курятнике бросили. Убегал от Радзивилловской шайки, сломя голову, попросил убежище у аскерков в Шацке. Так Радзивиллы туда целое войско пригнали. И что думаешь, родственники пани Терезы доктору помогли? Кто он такой? Пыль на шляхетской обуви. Вот тебе и служение прекрасной даме. Лёдник сердито надвинул глубже на голову снятую жалнир шляпу, прикрыв шрам от судейской сабли. «Но ты же сам пошел на службу к Мартину Радзивиллу, где хапнул горе», — упрекнул Прантиш. «Чем ты тогда думал?» «Чем думает одержимый человек?» — тяжело вздохнул Лёдник. «Я тоже недалеко от чокнутого Мартина ушел. Представляешь, когда брат его замок штурмовал, Мартин вдохновенно играл на скрипке. Правда, я этого не слышал, так как ко мне подземелье звуки не доносились. Но и я, когда судебные исполнители дверь в мой дом ломали, из одной колбы в другую жидкость переливал и капли считал, как аккорды самой лучшей музыки». Бывший алхимик покаянно вздохнул. «Сейчас бы не музыку слушать, а поесть», — проворчал Прантиш, оглядываясь по сторонам. В конце концов, в Литвинском лесу тутошний человек с голоду помереть не может. Хоть гриб какой-нибудь, да ухватит. А вот, кажется, лисички наивно-нахально желтеют, знак подают: съешь нас, бедный школяр. «Тсс, на землю!» — тревожно шепнул Лёдник и, схватив хозяина твердой рукой за загривок, повалил лицом заплесневелые листья, видимо, окончательно забыв о своей обиде и обещании помнить свое рабское место. На дороге послышался стук копыт. Прантиш лежал, сжимая эфес сабли, и страха не было. 10 всадников, Ведицкого не видно. Да они с Лёдником, если что, порубят этих псов, как крапиву. Всадники проехали, стало тихо. Только комары зудели. «Вперед!» — Лёдник толкнул хозяина. «И сабли больше не хватывай без причины. Вояка, Господи Боже мой, все у меня не по-людски. Будто жизнь мою выдумал поэт с богатой, но бездарной фантазией. Одну панну освобождать, второй письмо передавать». Солнце решило, что на сегодня выдало все свое нищенское золото и с облегчением спряталось за ближайшую тучу. Та недовольно сыпанула дождем. «Подвиг во имя прекрасной дамы. Это не бездарная фантазия», — оптимистично отозвался Прантиш. «Представь очаровательные глазки панны Богинской», а его слуга только вздохнул. До Слуцка оставалось 3 дня пути, ни короткого и нелегкого. Уважаемые радиослушатели, на этом я сегодня заканчиваю читать продолжение романа белорусской писательницы Людмилы Рублевской. Продолжение следует. Я сегодня, Левон Габрусенок, прощаюсь с вами. Да хранит вас Господь Бог наш Иисус Христос, хай стережи вас, Господь Бог наш Иисус Христос. До свидания, до побачення, до нових зустріч у ефірі.